Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Действительно, с вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А рядом со мной Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И это значит только то, что мы сегодня будем говорить, в том числе и о футболе. Привет, Денис.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы поговорим о футболе, мы поговорим о биатлоне. Потому что, наверное, главное, что было на этих выходных, это сумасшедшие биатлонные гонки, в которых сборная России сумела все-таки завоевать свое первое и единственное золото на этом турнире. У нас будет сегодня разговор о хоккее, потому что закончился тот марафон под названием «Регулярный чемпионат», и начинается самое интересное, начинается, возможно, даже совсем другой турнир под названием Кубок Гагарина, где по системе плей-офф команды, клубы будут выявлять сильнейшего, наверное, на этот момент, на этот год в России. Мы сегодня поговорим, как ни странно, еще об альтернативных олимпиадах. Буквально пару часов назад у нас в гостях была Наталья Водянова. Это супермодель. Это девушка, которая сейчас занимается очень много благотворительностью. И в том числе она продвигает такие альтернативные, назовем их, олимпийские игры, специальные олимпийские игры для людей с ментальными особенностями. Вот так вот, наверное, это можно политкорректно рассказать. Ну, и все-таки мы возвращаемся, наверное, к биатлону. Давайте посмотрим, что было интересного на биатлоне.
Что это было?
Завершился чемпионат мира по биатлону. На нем сборная России выиграла одну бронзовую и одну золотую медали. Золото россиянам принесла мужская эстафета. На ее финише экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов подарил лидеру российской команды Антону Шипулину свою роскошную шубу.
Знатная зверюга! Мех! Мясо! Скварок на заю!
Антон Шипулин обещал выставить подарок на благотворительный аукцион. «Подарок приму, но носить не буду. Деньги, которые мы на этом заработаем, пойдут детям», – заявил биатлонист.
Что это было?
Не знаю, на моей памяти это, наверное, самый необычный бонус, самый необычный премиальный, который мог получить спортсмен. А как у тебя там в футболе? Были какие-то другие примеры вот таких вот необычных премиальных?
Ну, я сейчас могу вспомнить только, пожалуй, что подарок, который на постоянной основе дарит президент Краснодара Сергей Галицкий каждому футболисту своей команды, который провел 100 матчей. Это часы Rolex с клубной символикой. В общем, это достаточно дорогой, понятно, подарок, но шуба-то гораздо внушительней. Но известно, что на Ближнем Востоке, например, шикарным подарком считается футболисту верблюд. Да, и только футболист, пожалуй, что должен что-то такое экстраординарное совершить, потому что это огромные деньги, и владеть верблюдом это может только очень богатый человек.
А знаешь, я что вспомнил? Давным-давно, где-то в начале 90-х, когда в Чечне творилось черти что, знаешь, чтобы вот они играли в футбол, люди, которые там бегали по горам с автоматами и так далее, да, они собирались все-таки иногда и поиграть в футбол. Был у них такой вот кубок какой-то, я вот уже не вспомню, как вот точно не вспомню, как он называется. И рассказывали такую историю, что лучший футболист этого кубка в подарок получал гранатомет «Муха». Вот такой вот ценный был, вот, ценный бонус был. Нам здесь пишут на WhatsApp, что от Тихонова такой подарок надо хранить на удачу, пишут наши слушатели. А я напоминаю, что телефон в студии 8 800 200 ровно 9702, и мы ждем от вас различные реакции вот, о том же, о чем мы говорим, в том числе, понравился ли вам чемпионат мира по биатлону, можно ли считать результаты на нем показаны нашей сборной удовлетворительными. Мы прежде всего этот вопрос задали, знаешь, кому, Денис? Дмитрию Губерниеву. На самом деле, вот мне как-то вот уже биатлон и Дмитрий Губерниев, они как-то слились в одно единое целое. Да, не зря его называют русским голосом биатлона. И мы здесь разговаривали с коллегами и пришли к выводу, что все-таки тот феномен популярности биатлона, а то, что биатлон стал в нашей стране очень популярным, это вот, ну, это такой феномен, достойный изучения, в том числе виноват и Губерниев со своим вот этим экспрессивным подачей материала, да, своей экспрессией, со своими эмоциями и так далее. Кому-то это нравится, кому-то нет, но пройти мимо этого невозможно. Ну что ж, послушаем, что нам сказал Дмитрий.
Я хочу сказать огромное спасибо организаторам за эту милую накладку с гимном. Потому что проблемы никакой нет. Из-за того, что просто случайно диджей перепутал, мы имели возможность вместе с спортсменами блеснуть на сцене. Они в качестве певцов, я в качестве дирижера. Гимн прозвучал дважды. Один раз в исполнении нашей биатлонной сборной, второй раз в традиционном исполнении. Поэтому в этом смысле не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Я поставлю 4 с минусом женской команде, 4 с плюсом мужской, потому что, понятно, не добирали награды те и другие. Но я после этого чемпионата на волне оптимизма нахожусь, потому что сейчас я знаю, что тренеры будут делать при подготовке к Олимпийским играм, и рассчитываю, что мы выступим в разы лучше в Корее.
Это был Дмитрий Губерниев со своим комментарием специально для «Комсомольской правды» о чемпионате мира по биатлону. Это действительно был достаточно странный турнир, потому что скандалов там было достаточно много. Да? И вот Дмитрий вспомнил про историю с гимном. Организаторы включили старый гимн России, патриотическую песню «Глинки». И пришлось нашим спортсменам исполнять гимн акапелла. И были истории с Фуркадом, у нас были различные вот эти вот с Логиновым, вот эти вот скандалы, которые мы уже обсуждали в нашей программе. Как ты думаешь, Денис, вообще вот эти вот все истории, они на пользу идут виду спорта, они популяризируют его, или все-таки это кратковременный эффект и скорее во вред все это обернется?
Ну, я думаю, что они идут на пользу. Вот сегодня я обратил внимание, что две ведущие спортивные газеты нашей страны поставили на обложку именно спортсменов, поющих гимн. И понятное дело, что это после успеха случилось, но тем не менее вокруг этого сложилась еще такая история, которая заставляет людей, которые не особенно интересуются этим видом спорта, обращать внимание. Мне кажется, что такие истории, они необходимы. История с шубой из этого же тоже
из них,
ряда.
Да, да, легенды становятся легендами, да.
Потому что шуба-то действительно роскошная. Она же похожа на медвежью шкуру, которую можно кинуть около камина. Очень шикарные.
Но я думаю, что Антон Шипулин найдет, как распорядиться этим подарком. Действительно, выставить на аукцион, наверное, это было бы интересно. И я не знаю, я бы, конечно, не рискнул ввязаться бы в борьбу, да, но судя по тому, что у биатлона есть полно болельщиков, в том числе обеспеченных болельщиков, которые могут позволить себе мотаться по всему свету вслед за нашей сборной, да, там найдет. Наверняка найдутся какие-то покупатели. Ну а что ж, мы сейчас уйдем на перерыв, но а потом мы наконец-то вернемся к футболу, но немножко и к хоккею.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, это действительно Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», и со мной рядом в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И чтобы он не заскучал, я думаю, что надо обсудить их не только биатлонные скандалы, но и футбольные скандалы.
Что это было?
Телекомпания BBC выпустила фильм, посвященный российским фанатам. Лента называется «Армия российских хулиганов». В ней рассказывается о беспорядках в Марселе во время Евро-2016 и даются намеки, что во время чемпионата мира 2018 года британским болельщикам в России грозит опасность.
Буду бить аккуратно, но сильно.
В ответ российские фанаты записали ролик, в котором призвали англичан не верить страшилкам BBC и обещали во время чемпионата мира радушный прием.
Что это было?
Денис, ну как ты думаешь, вообще стоит британским болельщикам, британским фанатам опасаться поездки в Россию?
Да я думаю, что крупное спортивное мероприятие, оно в любом случае не очень безопасно. Не очень безопасно, прежде всего, даже не в его начале, а в его конце. Потому что вот я вспоминаю финал Лиги чемпионов 2014 года, Реал-Атлетико. Казалось бы, что это самые, ну, миролюбивые люди, потому что в Мадриде на матчах и тех, и других, в общем, достаточно спокойно, да. Стадион «Атлетико» – это похож на аргентинский стадион, все очень как-то активно себя ведут, но эксцессов там, как правило, не бывает. А здесь же, в Лиссабоне, на центральной площади, то, что они учинили, они не дрались друг с другом, они все очень мирно просто стояли.
Просто очень шумно отметили, да, со всеми вот этими фейерверками, со всеми там мусором по колено. Да, вот со всеми вот этими историями.
Я первый раз увидел там, что, оказывается, светофоры, которые вот на перекрестках стоят, могут горизонтально мостовой
принимать положение.
Принимать такое, положение, да, нагибаться. И это для меня было шоком. Ну, естественно, все в костюмах еще ходят, выпивают. Костюмы могут быть разные, даже бананов. Вот, поэтому...
Я почему-то сейчас представил строгие костюмы тройки, и мне это напомнило российские выпускные. Знаешь, о чем я хотел тебе сказать еще, вот, в принципе, еще заметить на эту тему? Что британские болельщики, им вообще опасно быть вообще везде. Не только в России, но и в любой другой стране мира. Почему? Потому что британские болельщики вот в 60-х, 80-х годах, да, создали ту самую фан-культуру вот этих бойцовых фирм, да, вот ту вот традицию выяснять отношения за пределами поля, и, за пределами стадионов, встречаться, биться и вот как-то вот играть в такую, соответственно, зарницу. После трагедии, которая вот была в матче Ливерпуль-Ювентус, да, когда там куча людей погибло и так далее, да, когда отстранили все английские клубы на 5 лет от Еврокубков, тогда они как раз задушили вот эту фан-культуру, но она уже расползлась по всей Европе. И вся Европа теперь, как только к ним британцы приезжают, да, они хотят им вломить как следует. Потому что как бы вот, ну, показать учителям, что эй, вот вы-то, может быть, вышли из бизнеса, а мы-то еще го-го как в порядке. И, в общем, это британцев подводит. Но еще их подводит собственное поведение, потому что когда они, я думаю, приедут в Москву, сядут, займут столики на каком-нибудь Камергерском переулке, и начнут там шумно отмечать что-нибудь, а отмечать они знают, всегда найдут что, тогда вот могут появиться столкновения. Ну а что ж, я предлагаю перейти к хоккею. Не зря еженедельник называется не только еженедельник футбол, но и еженедельник футбол-хоккей. Да, и вспомнить о том, что у нас начинается плей-офф. Плей-офф континентальной хоккейной лиги. И по этому поводу мы спросили мнение Бориса Михайлова, двукратного олимпийского чемпиона.
То, что они будут упорны, у меня нет сомнения, победит. Но есть только предпочтение перед играми, не более того. Вот и все. В этом году неудачно играет Югрит, а уверенно играет ЦСКА. Предпочтение перед плей-оффом ЦСКА. Но это не значит, что ЦСКА будет очень легко.
Борис Михайлов, как истинный армеец, наверное, высказался, что ЦСКА фаворит не только в первом раунде, да, но и вообще всего плей-офф. Ну, опять же, не только спортивные результаты цепляют хоккей, но еще и другие новости приходят из этого, из мира льда и клюшек.
Что это было?
Журналист белорусской спортивной газеты «Пресс-бол» вынужден был съесть восьмиполосный номер своего издания. Репортер год назад обещал сделать это, если хоккейный клуб «Динамо Минск» выйдет в плей-офф КХЛ. А хоккеисты своими результатами опровергли пессимистичный прогноз журналиста и заставили исполнить опрометчивое обещание.
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста.
Игры плей-офф континентальной хоккейной лиги начинаются 21 февраля. Минская «Динамо» в первом его раунде встречается с «Локомотивом».
Что это было?
Да, а что это было, мы спросим Александра Ниценко, хоккейного комментатора, который с нами на связи. Саш, привет.
Да, привет, только я прослушал ваш вопрос.
Саш, мы вспоминали ту историю, что минский журналист вынужден был съесть свое издание. Таким образом, исполняя свое обещание, он думал, что «Динамо Минск» не пройдет в плей-офф, а «Динамо Минск» его подвело, можно сказать так. Знаешь эту же историю, да?
Да, знаю. Вячеслав Федоренко зовут этого журналиста. Он один из ведущих в Беларуси. И восьмистраничный номер своего издания, да, действительно, он съел. Правда, это плагиат, потому что еще в 70-х годах это делали в Канаде. И, в общем, это не самая новая идея. И в России подобное тоже уже случалось.
Но тогда в Канаде, знаешь, одну статью, мы специально сегодня с Денисом посмотрели эту статью, да, она маленькая, маленькая статья. Там буквально на формате, там, наверное, А4. Да, это не 8 полос.
Согласен, но хороший аппетит у человека, что я могу? Могу только позавидовать ему.
Давай поговорим про аппетиты команд в плей-офф. Ты тоже назовешь ЦСКА фаворитом плей-офф?
Нет, я назову ЦСКА в числе фаворитов плей-офф. Я думаю, что на Западе, ну, пока, во всяком случае, видится так, что в финале конференции сыграют ЦСКА и СКА. А на Востоке, по мне, так магнитка должна выходить в финал конференции. А вот кто будет дальше его соперником, мне пока сказать сложно. Там Акбарс «Авангард» вроде как вырисовываются после первых серий. Но, опять же, насчет Акбарса я тоже не готов говорить. Я, конечно, слабо верю в то, что Слава Тюлаев при всей его разбалансированности, там, травмах и всех тех нехороших ситуаций, которые творились по ходу сезона, я имею в виду там несогласованность в работе руководства, что Уфа их пройдет. Но, опять же, с Акбарсом мне не очень нравится их форма после Нового года, потому что они очень комфортно себя чувствовали в турнирной таблице. А надо прекрасно понимать, что команды, которые в последние недели регулярного чемпионата бьются за плей-офф, находятся в лучшем тонусе. И фаворит, условно говоря, который потерял вот эту цепкость, схватку, вот эту игру на результат, ее может и не найти, потому что наступит вылет вот, в первом же раунде. Поэтому здесь Акбарсу нужно так по-серьезному пособираться. Кстати, к «Авангарду» это в большей степени тоже относится, хотя там соперник. «Адмирал», ну, у «Адмирала», скажем так, ширина кости все-таки поменьше, нежели чем у Слава Тюлаева.
Знаешь, мы про кого тебя хотели спросить? Про китайский клуб, да, первый сезон. Китайский хоккей, вообще никто не знал, что он существует, да, здесь казалось, что китайский хоккей все-таки существует, пусть в команде там полтора, наверное, представителя той страны, в которой он выступает, домашний клуб, которого является. Как тебе эксперимент с Куньлунем?
Отличный эксперимент. Во-первых, я хочу сказать, что один из самых, наверное, не раскрученных, но отлично проделавших работу в нынешнем сезоне тренеров является Владимир Юрзинов-младший, собственно говоря, человек, который работал в Куньлуне. У Куньлуня очень опытный, хороший состав. Это в основном легионеры. У них нет никаких лимитов, да, на легионеров, поэтому они могли комплектоваться, как они хотят. Владимир Юрзинов-младший прекрасно знает финский язык, и поэтому огромное количество финнов появилось в этой команде. Причем финнов очень серьезных. Туука Мянтили, чемпион мира. Яна Яласвара брал с московским «Динамо» Куба Гагарина. Дальше. Там отличный, очень мощный состав ребят, которые очень здорово играют в большинстве. И самое главное, что сделал Владимир Юрзинов-младший, он поставил им позиционную атаку. И надо сказать, что эта команда ее вот по ходу сезона не штормила. Вроде бы и они собирали там за месяц до старта регулярного чемпионата, но при этом они обошлись без провалов, прошли очень ровно регулярку. Да, они, может быть, играли не удающимся образом стопами, но это команда, которую нельзя было взять на храпом. И с ней очень непросто было, потому что она состоит из очень фактурных ребят. Они доставляют шайбу на пятак, начинают там толкаться. Против них очень неприятно играть, надо сказать. И, в общем, Куньлунь, конечно, не будет иметь никаких шансов в поединке с «Магниткой». То есть с «Магниткой» я не исключаю, может, в 4 матчах их пройти в первом же раунде. Но то, что они сделали, это здорово. А если говорить о китайцах, там единственный человек, который остался в конце сезона, в стартовом составе, это Зак Юэнь. Человек, который с китайскими корнями, но он прошел североамериканскую юношескую школу. Его родители жили в Ванкувере, он родился в Ванкувере, насколько мне известно. И он, соответственно, там начинал играть. И вот Зак Юэн, человек, который вроде бы играл на позиции защитника, вот, поначалу его ставили там, естественно, очень неохотно, вот, но в конце регулярки он выходил уже во второй паре защитников, и даже играл в третьем звене на позиции нападающего. И надо сказать, что у него даже есть набранные очки.
Спасибо. Да-да-да, Саша, извини, мы тебя прервем, потому что мы должны уйти на новости и на рекламу, но ты буквально за полторы минуты влюбил нас в китайский хоккей, и я думаю, что очень-очень-очень много людей будут теперь следить за Кунлунем и его приключениями в плей-офф. Ну а у нас в следующей нашей части программы интервью с Натальей Водяновой. Не переключайтесь, через несколько минут мы вернемся.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
В эфире «Академия спорта». С вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель издания «Комсомольская правда». И у нас сегодня, конечно, необычные гости. У нас в гостях основатель фонда «Обнаженные сердца», супермодель Наталья Водянова и президент Всемирных специальных олимпийских игр Тимоти Шрайвер. Тимоти, добрый вечер.
Thank you. Nice to be here.
Приятно, спасибо огромное.
Мы знаем, что вы продвигаете специальные олимпийские игры. Но в России мало людей вообще знают, что такое специальные олимпийские игры. Что это такое? Вот если в двух словах очень быстро вот рассказать и так вот погрузить.
Интересно сказать, почему в России не знают о специальной олимпиаде. В принципе, в нашей стране 120 тысяч атлетов, которые входят в эту организацию. Но большинство этих ребят, молодых ребят, они находятся за дверями закрытых учреждений. Поэтому мы не видим их, и мы не видим их достижения. Теперь ответьте на ваш вопрос. Специальная олимпиада — это, в принципе, самое большое спортивное движение, спортивная организация в мире. Благодаря спортивной специальной олимпиаде проходит около 100 тысяч спортивных состязаний, соревнований в год. Необыкновенные цифры, правда, которые они очень впечатляют. Это, в принципе, как вот паралимпиада или олимпиада, но для людей с особенностями развития, именно с ментальными нарушениями какими-то.
То есть, возможно, это аутизм, например, да?
Да, вот, аутизм, и синдром Дауна, как у нас говорят, умственная отсталость, вот чтобы
такой все российский диагноз типичный.
Понятно, да. Что еще важно сказать? Что, например, в состав специальной олимпиады входит больше стран, участников, чем, например, в паралимпийских или олимпийских играх, или даже ООН. Вот такие вот интересные факты для ваших слушателей.
Правильно я понимаю, что для вас это в том числе и личная история? Что вы же племянник президента США Джона Кеннеди. Да, и именно фонд Кеннеди стал проводить специальные олимпиады. Именно оттуда все пошло, от вашей семьи все пошло.
Вы знаете, к сожалению, с интеллектуальными особенностями действительно очень сложная история. В основном мы этого не видим и не замечаем, потому что семьи стараются этого не показывать. То есть огромное количество семей, на самом деле, которые столкнулись с такой проблемой, с такой сложностью. И моя семья не является исключением. Да, в моей семье это было, как бы, и от этого пошла вот эта вот идея специальных олимпийских.
So in my family it was my mother.
В моей семье это была моя мама, которая первая встала и сказала: "Я буду защищать честь и достоинство моей родной сестры".
And so this is what gave birth.
И да, конечно, оттуда все и пошло движение специальных олимпийских игр, потому что моя мама в первую очередь пыталась защитить свою собственную сестру, но она поняла, какой размах у всей этой проблемы, и она создала тогда специальные олимпийские игры. И вы знаете, несмотря на то, что, конечно, за последние годы мы очень сильно продвинулись в популяризации этого вида спорта, но все равно как бы есть родители, у которых в семье есть проблемы с детьми, которые обладают синдромом Дауна, синдромом аутизма, другими болезнями ментальными, и которые не верят в то, что их ребенок может куда-то пробиться или что-то сделать. Мы пытаемся это изменить. И люди, которые с этим синдромом, например, синдромом Дауна, они наверняка любят смотреть футбол, они смотрят игру и думают, я никогда так не смогу, а им может быть 15, 25, 35 лет, и у них четкое понимание, что это не для них. Они никогда не смогут достичь того же, что и игроки на поле. Наша точка зрения, это не так. Конечно, они смогут, конечно, они могут принимать участие, и, конечно, они будут востребованы нашим олимпийским движением.
Я слышал, что у вас еще на специальной олимпиаде нету флагов, нету гимнов, у вас нету зачетов по странам. Это действительно так?
Да, вы абсолютно правы. У нас нет флагов, у нас нет гимнов, у нас нет того, что одна страна должна быть сильнее другой страны. Нам не нужно, чтобы один человек сражался с другим человеком. У нас этого нет. Это насилие. Мы в нашем виде, в нашем понимании, с нашими спортсменами это не работает. Мы не хотим, чтобы они сталкивались между собой. Мы хотим, чтобы это было единое общее движение, чтобы они получали радость от того, что они делают.
Я слышал, что вы хотите, чтобы специальные олимпийские игры прошли в том числе и в России. Возможно ли это и когда это возможно?
So the most important thing about Special Olympics.
Конечно. Нам, в случае, нужно будет объяснить разницу между тремя видами олимпийского вида спорта. Олимпиада проходит раз в 4 года, зимняя и летняя. А Паралимпиада проходит раз в 2 года. Специальные олимпийские игры проводятся каждый день. То есть это борьба с самим собой каждый день, и для этого не обязательно устраивать какие-то специальные виды спорта, а какие-то специальные соревнования или какую-то олимпиаду. Но, опять же, нужно понимать, что сейчас в России уже более 100 тысяч спортсменов, которые относятся к специальной олимпиаде, которые занимаются всеми этими, которые ведут эти виды спорта, и для которых это каждодневная нагрузка. Конечно, мы были бы очень рады, если бы специальная олимпиада прошла в Российской Федерации. У нас сейчас заняты игры 2017 года, летние, они пройдут в Абу-Даби, но 2023 год, летние игры открыты, следующие зимние игры открыты, и, конечно, для нас было бы большим удовольствием провести эти игры в вашей стране, это было бы очень здорово.
Знаете, я вот на своем примере могу сказать, что мне было очень сложно начинать смотреть паралимпийские игры. Для этого должно было пройти, ну, 2-3 дня, я так оказался однажды именно на паралимпиаде, как журналист, и мне 2-3 дня понадобилось на адаптацию, чтобы, ну, воспринимать это... Ну, с какими-то другими чувствами, чем просто вот какая-то там жалость и так далее. Каковы были ваши первые чувства, когда вы смотрели эти соревнования? Это раз, да. И, во-вторых, можете ли вы дать какие-то советы российским зрителям, которые будут, возможно, впервые когда-нибудь увидят соревнования специальной олимпиады?
Да. Спасибо, во-первых, вам за вашу честность, за вашу открытость, за то, что вы это сказали. Не каждый решится это сказать, что это там сложно смотреть, по крайней мере, не вот так вот на всю страну. Я вас прекрасно понимаю, абсолютно понимаю, принимая то, что это может быть так. Для меня это немного по-другому, потому что все-таки я выросла вместе со своей сестрой, у которой особенности, поэтому для меня, ну вот, какие-то особенности, они абсолютно нормальные не только для моего сердца, но для моего глаза, для моего ощущения, для моего мировоззрения, в принципе. Я понимаю, что у нас в стране к этому отношение сейчас меняется, но оно на своем личном опыте могу сказать, что еще совсем в недавнем прошлом оно было очень превзятым, и что мы... У нас нету инвалидов, у нас нету каких-то там людей с особенностями, и, ну, как бы, а если они есть, то это вызывает сразу жалость. Мы, когда были Паралимпийские игры, я принимала какое-то активное участие для того, чтобы вот именно сломать это ощущение вот этого жалости, потому что все-таки, когда вот я смотрю на параатлетов, и я вижу в первую очередь человека, который превзошел себя, у которого сила воли, несмотря на все вот это отношение, несмотря на все вот, вот эту и стигму, и это человек, который, и плюс, понятно, свои физические ограничения, это человек, который не стоит на месте, он не сидит где-то в депрессии дома, а он двигается вперед, он вот получает золотые медали, участвует в соревнованиях, он ездит по миру, он добивается, он верит в себя, и вот эта сила духа, она меня лично очень вдохновляет, поэтому я очень люблю смотреть именно паралимпийские игры. Специально олимпиаде это совсем... Тут смотреть, наверное, это как вот любое зрелище. Это, в принципе, когда ты участвуешь, когда ты там, ты понимаешь, что это вот как любое зрелище, это просто красиво, это здорово, ты видишь...
Захватывает.
Это захватывает, это энергия. При этом это такой позитив. Вот, вот то, что это не только про спорт, а то, что это вообще про людей.
Про жизнь.
Преодоление. Про жизнь, про эмпатию, про то, что мы все... Ну вот как-то мы хорошие. Вот там ты чувствуешь, блин, я здесь, я классный, я крутой, я поддерживаю. Ну вот мог бы там пойти с друзьями там где-то поваляться на пляже, но я немножко упрощаю. Но я здесь, я вот как-то вот с теми людьми, которым не безразлично вообще общество наше и то, как мы живем. Вот как-то сразу... Ну это вот может быть такой вот, когда такая более... Я такой хороший, такая самолюбивая точка зрения, что она тоже присутствует. Это присутствует точно, даже у меня, когда я даже добиваюсь каких-то успехов в своей благотворительности, конечно, я себя хвалю. Когда я вместо того, чтобы там, отдохнуть, заработать еще денег, еду на специальную олимпиаду на неделю с детьми, и когда я при этом сомневаюсь, как это будет, что, как вот мои дети отреагируют, как мать, все-таки я решаюсь, нет, мы не поедем куда-то отдыхать на солнце, где будет легко моим детям, где будет легко мне, мы поедем на специальную олимпиаду, и вот это такой дар, когда ты видишь, что твои дети реагируют точно так же, как ты.
Кстати, да, как ваши дети? Как они к этому?
Они были...
Может быть, я на твоей территории уже залазил?
Они просто ждут. Мы сейчас поедем в Австрию. Они уже готовы со своими всеми значками, потому что они все-таки вот когда видно профессиональная рука организаторов и уже такой опыт 50-летний практически существования организации, они знают тоже, как, чем можно привлечь каждого из участников, каждого из зрителей, что вот даже вот такой вот маленьких детей. Моему сыну младшему тогда было, ну, не самому младшему, но 7 лет, когда мы поехали на игры в Лос-Анджелесе, глобальные игры. И они менялись значками, которые им дарили. Им подарили разные значки, и они могли... с атлетами, с совсем разными людьми. Каждый день они ходили и говорили, ой, мне так нравится, к любому человеку подойдешь, мне так нравится твой значок, а тебе что-то нравится? Человек говорил, ну давай, потому что видит ребенка, может, даже и не хочет поменяться, но все меняются. И для детей это огромный азарт, они накопили этих значков, они такие счастливые, потом все между собой менялись, и вот сейчас везут опять эти значки, теперь у них целая коллекция. Для детей это важно, и это крючок, ведь надо самое главное найти вот этот крючок, вокруг которого... или какой-то вот точка опоры, вокруг которой можно построить вообще для ребенка понятие инклюзии. Ведь самое главное – создать эту обстановку.
Спасибо большое за интервью, спасибо. Потому что вы занимаетесь действительно очень нужным, очень великим делом, я бы даже так сказал. И я надеюсь, что мы скоро увидимся на специальной олимпиаде, которая пройдет в Москве, в Казани, в Санкт-Петербурге, где угодно в России.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Еще раз, это действительно программа «Академия спорта». С вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И рядом со мной в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И нас сегодня прям всю программу из каких-то из крайностей в крайность бросает. То мы говорили о футболе, то о хоккее, то о биатлоне. Буквально несколько минут назад это было интервью с Натальей Водяновой и Тимоти Шрайвером, племянником президента Джона Кеннеди, на минуточку, да, которые рассказывали о специальной Олимпиаде. А теперь мы возвращаемся в мир российского футбола с его огромными деньгами, с его огромными возможностями, и не факт, что эти возможности используются как надо. Сегодня издание Sports.ru опубликовало новый рейтинг зарплат в российском футболе.
Что это было?
Портал sports.ru опубликовал ежегодный рейтинг зарплат футболистов, выступающих в российской премьер-лиге. Первое место в нем занял полузащитник «Зенита» Хави Гарсия. Его ежегодная зарплата оценена в 4,5 миллиона евро.
Огласите весь список, пожалуйста.
Наибольшая зарплата из российских игроков у полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова – 4 миллиона евро. Доход Александра Кокорина оценен в 3 миллиона 300 тысяч евро.
Что это было?
Весь список мы огласить, к сожалению, не сможем, потому что он очень длинный, но с нами на связи главный редактор портала sports.ru Юрий Дудь. Юр, привет. Юра, ты с нами?
Да, с вами, привет.
Привет. Извини, что мы так поздно тебя побеспокоили, сонный голос у тебя.
Не, все в порядке, я теперь могу говорить. Я просто приходил из тихого места, в то место, где можно говорить, вдохнув в легкие.
Отлично. Мы обожаем вот этот вот рейтинг sports.ru, и вот по какой причине, да, потому что я знаю, что некоторые футболисты, да, когда читают, они спрашивают, черт возьми, откуда они все это знают? Вот мы такой вопрос хотели тебе задать.
Я могу рассказать другую ответную историю. В те времена, когда много-много лет назад, когда журнал «Про спорт» только запускался, типа середина нулевых, те времена, когда бумагу еще читали, там была рубрика перед стартом сезона, в каждой команде они указывали самого высокооплачиваемого футболиста. И когда они указали самого высокооплачиваемого по легенде, когда они указали в самого высокооплачиваемого футболиста пермского «Амкара», только-только вышедшего в премьер-лигу, с Константином Геничем в составе, кстати, они указали, что зарплата Сергея Волкова, который играл в атаке, допустим, 300 тысяч долларов. Mm-hmm. Было на самом деле гораздо меньше, и по легенде Сергей Волков взял журнал в руки, пошел к президенту клуба и стал говорить, вот смотрите, что пишут, у меня должна быть зарплата 300 тысяч долларов в год, почему у меня в три раза меньше? Вот. А если говорить про рейтинг sports.ru, то там, в принципе, вначале написано механика. Механика – это невероятное количество инсайдов. Это постоянное многомесячное общение с участниками рынка, с менеджерами, с самими футболистами. Надо признать, что есть еще люди, которые вполне честно, понятно, что это история про давние связи, знакомства и все остальное, называют, честно говоря, сколько они зарабатывают. Это общение с руководителями, спортивными директорами, агентами, хотя агенты, это, понятно, самый опасный источник, поскольку там все нужно сопоставлять, делить и сравнивать. Но именно вот эти люди, они позволяют нам составить картину того, кто сколько зарабатывает в нашем прекрасном футболе.
Ну вот мы, главное, выяснили, что с агентами надо все делить. И здесь Денис Вдовин с нами сегодня в студии тоже хочет тебе задать вопрос.
Денис, привет.
Привет. Юра, а скажи, пожалуйста, вот в списке Forbes в российском, когда кто-то попадает, люди очень по-разному реагируют. А вот как, имея такое количество инсайдов, как у вас, вы наверняка знаете, как люди сейчас реагируют, те, которые в ваш список попадают?
Не люди, а футболисты, да, уточним.
То есть остальные, кто платит футболистам зарплату, не люди, ваше представление, да?
Нет, я уточню, футболисты пока.
Ну, понятно. Слушайте, футболисты, именно футболистов самая большая реакция, она крайне равнодушная. Поскольку, ну, все-таки, особенно те люди, которые попадают в этот список, а в список попадают люди, которые зарабатывают от 1,5 миллиона евро в год, то есть от без малого 100 миллионов рублей в год, им более-менее все равно. Вот, поэтому... Большая их часть, она, в общем, совершенно спокойно на это реагирует. Другой вопрос менеджера клубов, когда им кажется то, что завысили, что, условно говоря, зарплаты условного казанского Рубина в этом году слишком высоки, они могут каким-то образом там сказать, что это не так, что на самом деле неправда, и, в общем, Ян Вила столько не зарабатывает. Вот, ну, к счастью, пока все происходит крайне мирно, без выстрелов и без всего остального.
А тебя в этом списке что-то удивило самого?
Ну, две вещи. Во-первых, меня удивило действительно, если я про казанский Рубин сейчас говорил абсолютно условно, никто особенно из Казани не возмущался сегодня, там за редким исключением.
Это вот. Пока.
Ну, просто зарплата казанского Рубина, учитывая, и сколько людей на этот за клуб ходит, клуб, который очень много вещей делает правильно, но тем не менее не собирает эту аудиторию. И учитывая, где эта команда идет, они, мне, конечно, кажутся, ну, все-таки очень и очень и очень большими. А второе, это московская «Динамо». Я, конечно, понимаю, что они избавлялись от всех футболистов как могли. И, в общем, тот менеджмент, который был в клубе прошлым летом, он все сделал для того, чтобы хоть как-то людей куда-то растолкать, распихать, чтобы всякие пассажиры типа Бютнера в команду оставили. Но все равно осталось 3 человека, который получает очень много, и зарплата Алексея Козлова, я не уверен, что вы сразу сможете идентифицировать, кто это такой. Вот.
Ну, это крайний защитник.
Да, это именно он и есть, тот, который на чемпионат мира в Бразилию даже ездил, но в целом там 90% российских болельщиков сходу не поймут, о ком идет речь. Он зарабатывает там 1 900 000 евро в год, играя в первой лиге. Павел Погребняк, ну, вы сами знаете, что он зарабатывает 1,8 миллиона евро в год, хотя последний гол забивал в конце 2015 года. Я не говорю, что эти парни негодяи из-за этого, я просто удивляюсь, и это, в общем, совершенно не их вина. Они наверняка стараются и делают все, чтобы и головы забивать, и при этом свои семьи кормить. Но сама система русского футбола, она, конечно, иногда заставляет хвататься за голову. Особенно, когда ты смотришь, что команды из второго дивизиона, то есть из ФНЛ, они зарабатывают такие бабки.
Но то, что в вашем списке нету игроков Ростова, тебя радует или огорчает?
Ну, что значит радует или горчит? Если бы я понимал, что в Ростове все футболисты зарабатывают там не больше 300 тысяч евро, я бы, конечно же, может быть, и радовался. То, что вот
то есть ты за них бы не расстроился? За Кристиана Нобла?
Ни капельки. Но я прекрасно понимаю, что зарплата Сесар Навас и Кристиана Нобла, она больше 1 000 000 евро, чуть-чуть, но больше. Они там не попадали под тот потолок, чтобы попасть в рейтинг, но, тем не менее, там больших зарплат достаточно. И, в общем, зарплат, которые... История Ростова, это ведь не в том, что, ах, вот они беднее всех, но заняли второе место. И там претензия моя, например, к Ростову не в этом. Я никогда не предъявлял претензии к тому, что в игровом представлении собой, что есть эта команда. Понятно, что они играют там свой лучший футбол жизни, тренер делает все очень классно и все остальное. Я просто про устройство клуба. Про то, что клуб жил в долг много-много-много лет. И, в общем, в тех местах, где строже относятся к допуску клубов к турнирам, он бы никогда в жизни не попал в Лигу чемпионов, потому что просто не допустили бы к тому, чтобы второе место в этом чемпионате России занять. И в этом проблема и все претензии. А люди там получают, в принципе, приличные деньги. И только после того, как они заработали много миллионов евро в Лиге чемпионов, эти деньги хоть как-то стали оправданы, потому что действительно появились фактически деньги-знаки, которые можно выплачивать. До этого это была жизнь непосредством, и к чему она приводит, мы знаем на примере Томи и еще многих прекрасных русских команд.
Знаешь, что удивило больше всего моих коллег по «Комсомольской правде»?
Что?
Что Александр Кокорин стал внезапно получать в 1,5 раза меньше.
Ну, слушайте, по зарплате в «Динамо», которая у него была, это была зарплата из космоса. Это были дикие времена, разогретые Анжи Махачкала имени Самуэля Этуо. Я напомню, как эту зарплату получил Александр Кокорин. Он ушел из московского «Динамо» в Анжи за кучу миллионов евро и на огромную зарплату, а спустя месяц вернулся из Анжи в Динамо, просто потому что проект закрылся. И это были огромные деньги, огромная зарплата. И, в общем, здорово, что в его окружении есть люди, около 5 миллионов евро она составляла. Здорово, что в его окружении есть люди, которые смогли ему объяснить, что Саша, в общем, из Динамо, который терпит бедствие, есть смысл уходить в команду, которая будет играть в Еврокубок, что-то выигрывать, на деньги там поменьше. И понятно, что это сравнение огромных, ну, это разница, на которую он ушел, это огромные деньги и очень большие. Здорово, что наши футболисты, в общем, готовы выбирать очень большие, когда у них были огромные.
Спасибо, Юр, спасибо за такой подробный комментарий.
Ну, спасибо.
Что ж, мы ждем еще свежих цифр, в том числе от sports.ru. Свежие. А насколько те зарплаты, которые платят в нашем российском футболе, оправданы. Мы, возможно, поговорим через неделю, когда будет понятно, чего добиваются наши клубы в Еврокубках, когда будет понятно, прошел ли «Зенит» дальше, когда будет понятно, как там Ростов, как там дела у Ростова, Краснодара. Ну и будет еще много-много-много всего интересного через неделю. Возвращайтесь, не переключайтесь, и в понедельник в 22:05 «Академия спорта» снова в прямом эфире.
«Академия спорта» с Андреем Вдовиным.